Радіо Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Разговор на свободные темы у нас не воскресный. Стало быть, он идет в записи. От этого мой сегодняшний гость не становится менее интересным. Юрий Кушак, литератор, составитель. Вот какое звание. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Вот те, кто знают и антологию сатиры, российской сатиры 20 века, и трехтомник, уже трехтомник Бенедикта Сарнова, и другие, как теперь говорят, проекты, книжные проекты. Вот ими занимается составитель Юрий Кушак. Вообще, должен сказать, что я, конечно, не прочел все 55 томов антологии, но некоторые прочел досконально и, конечно, завидовал процессу создания такого тома, потому что это вот надо полгода провести среди рукописей, да, среди публикаций, отбирать, проверять, и как много интересного должно выпадать. Да, на твою голову.
Было, да,
на твою голову.
На
твоя, ой, ну, Радус, раз перешел на ты, значит, давай тыкать. Не будем делать вид. Твоя идея.
Да, я автор проекта и главный редактор этой антологии. Да мне когда-то это было бы в 1999 году, то есть 10 лет назад ровно, ведь. Я почувствовал вот эту вот пустую нишу, незаполненность высокой какой-то настоящей литературы, но именно там, где речь идет о сатириках и юмористах. То есть были какие-то отдельные книжки, небольшие, какие-то поползновения даже сделать некие маленькие серии таких карманных книг.
Антологии такой, конечно, не было, да.
Да, все дело в том, что когда-то, еще будучи молодым, я занимался этим профессионально. В то время только создалась такая газета, не лихом будет помянута, «Литературная Россия».
Знала на разные времена эта газета.
Да, да. Это 61-й год. Вот.
Настолько давно.
Угу. Настолько, да. И самое главное, что я тогда же придумал такую страницу, потому что я очень интересовался прошлой нашей сатирической, юмористической литературы, в том числе сатириконцами, в том числе это Кольцов, это Илья Петров, в общем, вот этими переходными периодами. Вот. И, конечно, тут сразу, и что помогло, мое личное знакомство с некоторыми персоналиями.
Вот, ну, тут скажем, с этого места медленней.
Да, да. Вот. Скажем, Аркадий Арканов, Григорий Горин.
Тогда еще не классики, конечно.
Нет, нет.
Еще хотя уже
пишущие, еще пишущие вместе, но и отдельно. Пишущие вместе какие-то скетчи и отдельно уже пишущие свои рассказы.
А уже у Захарова что-то шло, уже не репетиция, свадьба, да, был, что у них совместное?
А, такое? Нет, это у них было совместное, там, помните, конферансье у них было, да, совместный, да, такой труд, вот, да, ну, они уже и начинали как драматурги, но совместно, все совместно. Вообще меня поражает, тогда поражало, почему, вернее так, потом стало удивлять, откуда и почему писать парно. Аркадий Горин.
Аркадий Горин.
Горин. Хайд Курлянский, да?
Ну, Ильф Петров объясняли, как это делается.
Ну, подождите, Успенский,
один Крамов. Один стережет рукопись, другой бегает по редакции. Это же Ильф Петров же объясняли в предисловии. Но возвращаясь к этой антологии,
да,
возвращаясь к антологии, такая глубина резкости, да, фотографическим языком говоря, оказывается, что кроме тех 5-10 имен, которые у нас на слуху,
да,
такие залежи и такие имена, и такое качество, такое поразительное, я скажу, среднее качество. Вот, кстати говоря, это очень важный показатель для литературы,
да.
Потому что это, ну, такая банальность, что ну, как в большом спорте, да, спорт больших достижений все-таки базируется на там, высокой физической культуре.
Нации. Это верно.
Вот да. Точно так же для появления одного Бабеля нужно, чтобы все-таки 100, 200, 300 человек очень прилично вокруг писали. Тогда может на их фоне вырасти как из почвы благодатной. Так вот, меня поразил, конечно, в некоторых томах этой антологии, меня поразил средний уровень, высокий, и поразили имена, так, которых я не знал. И выясняется, что это очень много ярусов. Очень много ярусов. И проходные вроде бы такие годы,
да.
И совершенно непроходные тексты есть. И меня многое и из классиков меня многое поразило. И выяснилось, что я очень поверхностно их знал. А когда ты сам это все прочитал? Это уже в процессе подготовки или это заранее?
Что-то раньше много, но и в процессе, конечно. Ну вот тот же Бабель, да? Конечно, основные тексты мы знали. Я еще помню, как-то мы сидели с Асаром и с Эпелем, значит, где-то в Малеевке, и он придумал сделать мюзикл «Закат». Я тогда только через него с «Закатом» познакомился, потому что его никто не ставил, его никто не знал.
Но пьеса была опубликована уже.
Пьеса...
Даже была попытка фильма, как мы помним, да?
Все было, да. В этом смысле, да. Да. Но, конечно, интересно было работать с другим, скажем, с воспоминаниями о Бабеле, с теми текстами, которые нашлись в Одесском музее, в литературном, которые не были даже опубликованы. Вот. Ну, и, конечно, вся вот эта вот история Бабель Горький и, конечно, Бабель Сталин.
Это все было выточено уже из архивно, да?
Это, конечно, уже архивно, и надо сказать, я бы один, конечно, ни за что никогда бы с этим не справился, наверное, потому что одному делать вот такую огромную антологию, в принципе, таких антологий никогда не создавалось. Скажем, в советское время, естественно, выходила антология. Один раз два тома, один раз три тома.
Сатиры.
Сатиры и юмора.
А вот да. Интересно, совпадение, несовпадение имен.
Оно потрясающее. Оно потрясающее, потому что, вы понимаете, что Зощенко не печатали. Ну, то есть, там было напечатано два его безобидных рассказа там, да? Вот. А это в основном, ну, кого вам назвать? Ну, из громких советских имен это Леонид Линч.
Да.
Скажем, я с ним работал, и он был моим в литературной России, я имею в виду, в те времена еще допотопные, он был, в общем, относительно моим начальником, да, куратором, членом редколлегии.
Но он был классик такой.
Он был классик, он был классик.
А что-нибудь осталось, вот интересно.
Он обожал себя.
Как многие классики.
Да. Знаете, он делал это вполне аристократично даже. Мне это было симпатично в нем. Вот.
Но... Мы говорили о совпадении, совпадении имен. Значит, вот Зощенко да. Было два рассказика. А наоборот, были, я уверен, какие-то имена, которые
ну,
мы
конечно,
сейчас
не вспомним. Ну, конечно, нет. Конечно, такие имена, вот, до которых мы просто... ну, скажем, Ардов. Я не считаю его... в ряду вот этих совершенно советских классиков. Абсолютно. Потому что...
Там просвечивает интонация другая немножко.
Там просвечивает не только интонация, но и взгляд, но и отбор материала, но и форма, скажем. Он больше старался пародировать... Вот, а пародийная форма, что с нее возьмешь, да?
Да, это, между прочим, такая уход в этот жанр, он такой не критический критицизм, да? То есть человек как бы пародирует стиль, внутри этого, может быть, очень серьезные мины содержательного характера заложены, мы знаем.
Вот это замечательный вопрос.
скажем, пародии Левитанского, да? Блистательные, а не, с одной стороны, блистательное владение, собственно, языком пародии, да, и узнаваемый стиль поэтический, с другой стороны, огромное количество, так сказать, смыслового анализа,
да,
смыслового, конечно, не политического, но с заходом на очень такие яркие территории, да? В этом смысле пародия очень богатый жанр. От чисто стилистической пляски на гостях, да, до анализа смыслового. Вот и у Ардова это было, конечно.
У Ардова это было. И вообще не только у Ардова. Вообще, я говорю о той форме, которую он чаще применял для того, чтобы иметь возможность высказать то, что он хочет. Но вообще сама форма пародии интересна, любопытна. Потому что вы помните, что в советское время пародия была, ну, просто некой отдушиной свободы, в которой можно было...
Чего-то,
ну,
ляпнуть.
Хоть что-то ляпнуть.
Хотя там было досадное терминологическое недоразумение, например, то, что стихотворные фельетоны Александра Иванова назывались пародиями, породило большое недоразумение,
да,
конечно.
Ну, конечно.
Это не фельетоны,
этом,
да.
Да, в свое время Сорнов об этом писал, а, скажем, Новиков, профессор МГУ, его защищал. Вот. Но вот такой парадокс, скажем. Например, я сравню две вышедшие книги-антологии, скажем, Шендеровича и Александра Иванова.
Нет, да. вот давайте...
Одну секунду.
Юрий, ну скажет, позвал в эфир, чтобы себя пиарить. Все,
фамилию
Шендерович проскочили. Слава богу.
Там вам тоже достается.
Ну, замечательно, пускай достается.
Нет, я хочу сказать просто о самой форме пародии, которая действительно вот в этот огромный советский период, а вообще говоря, в период еще до Первой мировой войны, сатириконцев, пародия была очень значительной, и действительно через пародию что-то можно было выразить, и даже протестное, да? Недаром в «Сатириконе» первую публикацию сделал, скажем, Маяковский, да?
Вот. «Сатирикон» вообще задал, ну, замечательную планку в этом смысле русскому 20 веку. Сатирикон.
Это верно.
Это высочайшая планка, которая верно существовала, даже когда были все запрещены, когда было все это запрещено,
да,
да, все равно были люди, большая часть людей, которые писали, помнили, да, о существовании, и эта невидимая планка, да, конечно, она давила на психику огромному количеству графоманов, литературных негодяев.
Конечно.
Это надо было учитывать.
Замечательно, что... Ну, ведь не до Иванова все-таки это был Архангельский.
Архангельский.
Он гениальный совершенно пародист.
Ну, и... Архангельский, как раз я бы сказал, что он был не до Иванова, он был до Левитанского. И... Потому что как раз Юрий,
да,
Левитанский,
да,
пришел на смену как пародист. Именно как пародист, при том, что блистательный лирический поэт,
да,
но,
да,
как пародист, вот это вот «Вышел, да, зайчик погулять», да, это была прямая ветка от именно блистательного Архангельского, который, да, поразительным образом вот достигал в пародии стихотворной уровня настоящей критики.
Да.
Критики. И его знаменитая пародия на Пастернака,
да, да,
«Куда ведет судьба, пойму лет через 20»,
да.
И, наконец, поняв, что я уже не в шорох, я сдамся тем, кто прав, лет видно через 40, когда Архангельский, молодой Архангельский, не просто попал в стиль пастернаковский, в язык пастернаковский, а угадал, почти угадал судьбу с датами.
Конечно.
Это можно сойти с ума от такого прозрения.
Да.
А вот пародия, которая, помимо качества, собственно, литературного, несет такой поразительный характер анализа, это, конечно, редчайший дар. Вот за Архангельским был, конечно, Левитанский.
Конечно, Левитанский.
Возвращаясь к...
Я хотел
этим
сказать...
двум антологиям. Я сейчас одну байку расскажу.
Да.
Наверное, тебе тоже известно. Как составители, цензоры, те люди, которые гадали, кого можно включать, а кого нельзя включать,
да,
как они иногда ошибались. Есть знаменитая история с сборником БВЛовским, Библиотеки всемирной литературы, сборник советского рассказа есть, томик,
да,
советского,
да,
рассказа. В процессе составления этого сборника в немилость попала Акуджава, И он оттуда был, значит, выброшен, да, из этого. А Аксенов почему-то был в какой-то момент, и почему-то за что-то его простили, не знаю. Одним словом, вышел том, где не было Акуджавы, Опального, да. И был советский писатель Аксенов, который немедленно после этого уехал, а том уже вышел. И рассказ «Победа», замечательный рассказ Аксенова, есть в томике библиотеки Всемирной литературы, в томике советского рассказа, где я его, собственно говоря, и, кажется, и прочел впервые. Да. Мне было не угадать. И вот как не угадывали составители этих антологий, когда нужно было кого-то пустить, а кого-то не пустить. Да, вдруг кто-то, а вдруг кого-то можно, кого они запретили. Кстати говоря, Зощенко, ну, он, за исключением этих вот совсем годов этого постановления, все-таки он в качестве такого, в кавычках, борца с мещанством, да, он существовал. И эти фельетоны были в ходу. Их можно было исполнять, по-моему.
А, ну, они исполнялись, и...
Там, и... Про обезьяну никто не вспоминал, да? А, но про...
Ну, обезьяны, это но уже ложи такой взад, крайний
да,
случай.
Да, но да. «Ложи взад» с удовольствием читали со всех эстрад.
«Аристократку»,
да, конечно.
Мало ли что. Да, и мы говорили перед этим о пародии. Я вам хочу просто напомнить, что Зощенко еще штабс-капитан, который был в Питере, я уж не помню, был ли он Ленинградом в то время, вот с мироскусниками, со всем этим кагалом, и там же был Чуковский, и Чуковский вел, ну, некий семинар такой, да, свой семинар, там было много народу, в том числе и Зощенко, не написавший тогда еще ничего и ничего не представивший, только какие-то этюдные там работы, которые предлагал Чуковский, и то отказывался их делать. Но когда однажды Чуковский сказал, а вот давайте к следующему разу мы напишем рассказ, ну, о критике, как работал критик, что там, что вообще с этим литератором происходит, как он меняет свои позиции и так далее. И вот тогда-то Зощенко принес пародию. Пародию на Чуковского, на Чуковского критика. Угу. Это было так неожиданно для всех. Она жутко смешная, она есть в томе Зощенко. И я выделил вообще пародии Зощенко, не так их много, но я их выделил, потому что Зощенко начинался с пародии. Более того, Зощенко, обиженный на ту обрушившуюся на него чугунную критику, он говорил, неужели они не поймут, что я пародирую язык сегодняшнего народа. Это тот удивительный, тот омерзительный язык, с которым стала говорить уличная городская публика, эти служащие.
Поразительно тут две вещи. Поразительно то, что сам Зощенко полагал, да, что кто-то что-то не понял. Или делал вид, что полагал. Все они понимали, дела не было до этих литературоведческих тонкостей, я думаю. Была, и, кстати говоря, в томике «Сталина писателей» это довольно, довольно подробно исследован вопрос.
Да, да? Конечно.
Им дела не было, а интеллигент все хочет, все со словом правды. Он все хочет объясниться.
На самом деле
это попытка объясниться с крокодилом. Это попытка разговаривать с крокодилом языком, так сказать, Декарта. Да. Да? И удивляться, почему он как-то Локка и Декарта не уважает. Но крокодилу нет до этого никакого дела. Просто он не отличает по вкусу Лока от Декарта. Ему. Да. И, но поразительно, что я эту фразу помню, зощенковскую, поразительно, что он был, кажется, совершенно искренен в этом недоумении. Ведь
да,
неужели,
абсолютно искренне.
Неужели кто-то не видит?
Но
он продолжал апеллировать к мозгам,
конечно.
Хотя имел дело, как вы совершенно справедливо выразились, с чугунной критикой. Это не была, конечно, критика, это удар ломом по голове. Это совершенно
это,
не имело никакого
отношения. Да, да. Кстати, она потрясающе совершенно написана с Орновым вот в трёхтомнике.
Вот сейчас вышел третий.
Сталин и писатель.
Дайте, вот там лежит прямо, дайте.
Вы знаете что, да, я вам привез. Третий
это,
том сегодня
это,
как
знаете,
раз презентации третьего тома.
Это, знаете, такая разновидность радио, где вы сейчас будете слышать хруст раскрываемой книги. Да. Я буду листать. Это для меня в этом трехтомнике Сталин и писатели.
Да.
Ну, разумеется, были сюжеты там для меня знакомые. Но вот совершенно многие пыльные вроде бы советские имена... совершенно по-другому, да? Демьян Бедный, Афиногенов.
Конечно.
Да?
Конечно.
Шолохов, кажется, это, да, ну, в отличие от истории.
Для меня и Горький был совершенно неожиданный.
Да.
Этот в роли затворника.
Ну, все-таки история...
Нет, ну, например, Горький приглашает Бабеля к себе домой. И Бабель приходит к Горькому, да? Его встречает секретарь и говорит... На вас нет пропуска. То же самое произошло и с Маршаком. То есть этот затворник был нем в своей обратной связи.
Да, но все-таки история Горький-Сталин, пара Горький-Сталин, как и пара Пастернак-Сталин и Булгаков-Сталин,
да.
Они, ну, были известны, да? Это было уже давно предметом интереса и исследования до Сарнова.
Угу.
А вот существование отношений, да, вот таких отношений. Да, ну, Мандельштам, Сталин тоже. Я говорю, эти все пары были известны.
Да.
А вот, скажем, сложные отношения там Толстого, да, Алексея.
Да.
Поразительно.
Да.
Истории Афиногенова. Людей, которых... И для меня было абсолютным открытием, конечно, Демьян Бедный.
Демьян Бедный.
Который для меня как-то всегда был через запятую в череде абсолютно...
Безыменских.
Да, безыменских. Да. С маленькой буквы, но без имени. А вдруг приближается микроскоп, да, поворотом приближается микроскоп, выясняются совершенно удивительные вещи. И вот третий том, Сталин и писатели, что за имена?
Здесь начинается Шолохов.
Да, Шолохов, Платонов, Замятин, Пельняк. Ну вот, Шолохов самый поразительный в этом смысле. Юрий Кушак, составитель и литератор, в гостях у Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Заволжском районе Ульяновска продолжаются взрывы после произошедшего в пятницу пожара на военных складах. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Шиков, проводится плановый подрыв неразорвавшихся боеприпасов, вывезенных с места пожара на территории воинской части «Арсенал». По последним данным, в результате пожара погибли двое военнослужащих, пострадали более 40 человек. В Омске прошел митинг против повышения транспортного налога, тарифов на энергоносители, а также за увеличение расходов на социальные нужды. Митингующие возлагали ответственность за неэффективную городскую бюджетную политику на правящую партию «Единая Россия». Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Белграде умер патриарх Сербской православной церкви Павел. Ему было 95 лет. Патриарх Павел тяжело болел и последние 2 года провел в военном госпитале в сербской столице. Президент США Барак Обама призвал власти Мьянмы освободить лидера оппозиции Аун Сан Су Джи и других политзаключенных. Представители палестинской автономии могут обратиться к Совету Безопасности ООН с официальной просьбой о признании независимости палестинского государства. Десятки тысяч людей простились на стадионе в Ганновере с вратарем сборной Германии по футболу Робертом Энке, который в возрасте 32 лет покончил с собой.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Юрий Кушак, литератор, составитель, почетное такое звание, составитель антологии российской сатиры и юмора 20 века и вот этого замечательного трехтомника «Сталин и писатели». Вот мы остановились на истории Сталин-Шолохов. Как сейчас, сегодняшним языком говоря, менее раскрученная история, чем Сталин-Пастернак, да,
да.
Сталин-Булгаков.
Вот. Меня составителем, скажем, Сталин и писатели трехтомника назвать
да.
нельзя, нет. Давайте назовем издатель. Меня болельщик.
Болельщиков много, издателей мало.
Я близкий болельщик, вот, да, ну, слава богу, что «Эксмо», издательство «Эксмо», я не знаю, можно ли у вас
можно.
Называть издательство, потому что я говорю не о рекламе, а говорю о том, как они уважительно отнеслись к этой, в общем, малотиражной серии, потому что кризис, да. всякие дела.
Бенедикт Сарно, в общем, не Донцова в некотором смысле.
В некотором смысле, да, но в том же некотором смысле у Донцовой первый тираж выходит 100 тысяч, а это тираж 5 тысяч.
Это много.
Это много.
5 тысяч для такой книги, это замечательно.
Ну, честно говоря, вчера посмотрел по нашим раскладкам, за месяц уже продано больше 4 тысяч.
Значит, остались люди, которые читают книжку. Возвращаемся к Шолохову.
Остались.
Возвращаемся к Шолохову.
Да. Это неожиданная вообще и для меня была глава, в том смысле, что, вы знаете, недавно вышел в Барселы такая книга «Котлован», он живет в Израиле, и он не просто исследователь, а я бы сказал, преследователь-следователь Шолохова, да, он набрал тоже огромный материал, но у Сарнова все это сводится к иным версиям, к иным. Они, скажем, с Барселой согласны только в одном. Так же, как согласны и в том же с Горьким, который сказал, «Молоденок слишком для такого романа». Да, это 27-й год. А Солженицын, вы знаете, последние годы очень плотно занимался вообще шолоховским исследованием. И он просто был возмущен очевидностью того, что Шолохов не является автором «Тихого Дона». Ну, он целую работу написал.
Да.
«Стремя» там называлось, да? Вот.
Фёдор Крюков назывались.
Ну, Фёдор Крюков, да, но это только материал Фёдор Крюков, вот.
Там вообще история, я её не знаю досконально, разумеется,
да.
Но действительно надо различать материал и текст романа.
Это
использование,
верно.
Использование вот, материала, вот,
вот замечательная
граница.
Текстология. Вот этим занимался Сарнов. Я не смогу сейчас вам найти эти соответствующие страницы, показать, ну, например. Вот письмо Сталину пишет из Вешенской, уже написав, будучи знаменитым писателем, благодаря тому, что вышла первая часть «Тихого Дона». Он обращает к Сталину, здесь есть это письмо, оно приведено почти полностью. Там идет бешеная цифирь. столько-то там столько-то тонн там где-то чего-то сгнило там. Идет сплошная цифирь, как и должна быть у человека, занимавшегося бухгалтерией, а он и занимался бухгалтерией, будучи там в этом правлении вот поселковым, да? А когда мы, например, читаем «Тихий Дон», глава, которая начинается с Давыдова, где он говорит: «Нами засеян столько-то га, столько-то...» Отличить два текста от сталинского письма и вот этого давыдовского невозможно.
Значит, Шолохов.
Но это Шолохов, да. Но там, где переезд, скажем, через ручей... Кажется, Нагульного, я не помню. А это такая высочайшая литература, когда все видишь, когда все различаешь, когда понимаешь, что настоящий писатель тот, пока инкогнито, только есть предположение.
Вообще, давайте я выступлю адвокатом дьявола.
Да.
Во-первых, по поводу молоденек. Да, это довод сильный. Это довод сильный, но в русской литературе был Лермонтов.
Он не верил, да. Но
в русской
литературе
был Лермонтов, 25 лет написавший «Княжну Мэри», там, да, «Герой нашего времени».
Да.
Это отсутствие, то есть наше привычное представление.
Да вы представляете, что такое 25 лет в то время? Это уже молодые полковники. Вы что?
Нет, вопрос не в том, вопрос не в звании. Вопрос не в звании, я думаю. Вопрос в степени эмоционального, так сказать, готовности принять эмоциональный опыт. И здесь человек 25-летний может быть, может быть, 60-летним, да, и такой вот это вот усталое всезнание лермонтовской прозы,
да.
Да, знание человека насквозь, совершенно не молодежное, да?
Да.
А это одна сторона дела. Вторая про бухгалтера и язык бухгалтерский. Это отмечали многие, как будто разной рукой написанное. Я вспомню старика нашего Шекспира, да?
Да.
Отца нашего Шекспира, пушкинским языком говоря, которого в завещании, и это довод для всех, кто считает, что Шекспир не писал никаких пьес, да, да, вот эта вторая по качеству кровать, да, вот тот же самый бухгалтер. Да, тот же самый бухгалтер, который... Это для тех людей, которые считают, что он не писал, сильнейший довод для Ахматовой, от Ахматовой до Марка Твена, да, что не мог человек, написавший это завещание, написать «Короля Лира», что это просто два совсем разных человека. Но, тем не менее, многие считают, что мог. И это просто, ну, другое время.
Да, точно вообще так
же,
говоря...
Точно так же, как, возвращаясь к биографии Шолохова, требовать там расстрела для Синявского и Даниэля, там жалеть, что их нельзя было там шлепнуть.
Да.
Мог ли автор «Тихого Дона»? Автор «Тихого Дона», наверное, нет. Но деградировавший советский писатель,
да,
который теоретически мог бы быть автором «Тихого Дона», мог. Мы же знаем истории таких деградаций. Деградаций чудовищных, нравственных деградаций, которые совершенно не отменяют былой талант и даже настоящий талант. Не будем сравнивать там, да, но тем не менее, вот пример Никиты Михалкова, как минимум, на наших глазах, пусть плюнет мне в лицо человек, который скажет, что не талантлив, он безумно талантливый человек.
Конечно.
Это не имеет никакого отношения к нравственности.
Абсолютно.
Никакого.
Нет, ну иногда, вы знаете, если говорить о Василии Белове, там, или, скажем, о Распутине, так они убили как раз в себе талант тем...
Ну, скажем так,
антисемитизмом,
нет,
который в них прорастал.
Нет, антисемитизм это примета. А это не причина, это примета деградации.
Это
примета деградации. Это
но
не
она
причина.
Самая паршивая.
Это просто
очевидная. Это уже
примета.
Крайняя степень той деградации такого русофильского.
Нет, я думаю,
великодержавничества.
Вот давайте различать. Я предлагаю различать идеологию и идеологии, может быть, самые разные. А вот приметы былого писателя, то есть случаи былого замечательного писателя, не даже без фамилии,
да,
просто, да? Согласимся, что человеческая деградация, человеческое убожество совершенно никак не противоречит версии о том, что этот человек мог 30 лет назад, 40 лет назад быть блистательным, легким, тонким, глубоким, каким угодно.
Согласен, да, конечно.
Да, и когда вот, умер старший Михалков недавно, и все сразу, и правильно сделали, и я тоже, потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего.
Конечно.
Первым делом вспомнил это его запись в Чукоколе. Я иду по городу, длинный, худой, это неуравновешенный, очень молодой. 24-летним.
Чудно.
Да? Да. Легкий, талантливый,
а
глубокий,
он очень талантливый.
Нервный, тонкий, да?
Да.
Никакого отношения не имевший к тому Сергею Михалкову, который закаменел уже там полвека назад. Это, возвращаясь к Шолохову, да. Все это вот до какой-то степени, как в случае с Шекспиром...
Абсолютно верно. Просто повторяете то, что сказал Сарнов.
Просто не помещается в нашу голову, да?
Да.
Не помещается,
да,
в голову. Хотя, так что, Сарнов, я просто еще не читал.
Сарнов как раз и провел эти параллели Шекспириада и Шолоха. Ваада. Вот. Что, в общем, нельзя никогда, абсолютно точно, и никогда, и никто не скажет, что автор всей Шекспириады Вильям Шекспир, да? Как и никогда не докажет обратного, видимо, по истечении времени. Сейчас все-таки остается очень много документов, понимаете? Вот. И, скажем, якобы находка Феликса Кузнецова, там 30 страниц, правленных рукой Шолохова, да, это абсолютно разные годы, это не годы написания, вот, это какая-то вторичная рукопись, переписанная наверняка. Понимаете, вот что мне понравилось в том, как Бен Сарнов отнесся к тому огромному материалу, который у него был. Он, например, совершенно начисто отвергает версию о том, что это вообще был ход ГПУ. И ход заключается в следующем. Вы знаете, в 22-м году этот философский корабль со всеми замечательными, с Купринами, и Бунин, и все сатириконцы, и философы, и Флоренский, да ну. И оказалось, что та литература русская уехала. И слава Бунина была огромна, слава Куприна тоже огромна, да, Мережковский, Гиппиус.
Нужен был клавиш.
Нужен был ответ.
Нужен был ответ.
Вот.
Но Гоголи, как известно, не родятся как грибы.
Да,
этот роман написан, и этот роман написан...
Ну, вот Барселло, например, провел текстологию, скажем, Шолохов, правка Шолохова и Крюк, да, вот, и, значит, все-таки он говорит о том, что это написано Крюку. Да, ну, вот эту как раз версию, о которой я говорил, ГПУшная, она проводится там, и можно подумать, что она убедительна, но вот меня больше убедил Шолохов, что такой... ГПУшной атаки не было. Сарнов, да, прошу прощения. ГПУшной атаки не было. Вот другое дело, что тесть Шолохова, вот эта фигура любопытная. Во-первых, что за совпадение? Тесть, который служил вместе с Крюковым. Тесть, который был сам незаурядный литератор. Но он был белый офицер. Вылезть наружу он не мог. Слава Богу, что у него зять оказался членом партии, вступившим в партию, доставшим членом райкома, да, и уже начинающим писателем, в общем, с неплохими казацкими этими рассказами, да.
«Тихий Дон» явно написан, ну, как минимум, там, первый том, как минимум он написан не человеком коммунистических воззрений.
Абсолютно.
Как бы это мягче сказать.
Да.
Как бы это мягче сказать. Это не коммунист писал.
Да, да. В общем, я вам должен сказать, что я очень следил вот за этой работой Сарнова, сомневался, не сомневался, с чем-то был согласен, но я безумно рад, что эта работа вышла. Вот. Конечно, вот сегодня будет как раз презентация третьего тома.
Сегодня это 20 число октября, я напомню, для
это
тех, кто слушает.
Это верно, да, да. Ну и поскольку слухи об этом томе и о Шолохове дошли до Проханова, я, например, его жду у нас в гостях.
Ну, будет много интересного.
Да.
Можете не сомневаться.
Видимо, да.
Случай Пильника, случай Замятина. Вообще, постепенно 20-й русский век начинает... Да. Начинает приобретать, так сказать, такие окончательные черты. Все опубликовано. Как вот по вашему ощущению, мы какие-то сюрпризы, этот, булгарским языком говоря, роман нас насчет принесет, эти сюрпризы? Появятся ли какие? Мы узнаем что-то новое о русской литературе 20 века, вот о той? Или все опубликовано, все уже из ящиков?
Я не думаю, что все опубликовано. Все-таки есть еще архивы, и не все архивы раскрыты. Это не так. Вот. А потом, например... Существуют какие-то личные воспоминания. Ну, например, когда я работал в «Литературе России», через своего сотрудника я познакомился с Марьей Александровной Платоновой и с Машей, с его женой. Кстати, я с ними же познакомил и Сашу Проханову, тогда милого, молодого, симпатичного, интеллигентного молодого человека, религиозного. Вот, который абсолютно был платоновец, писал под платоновские рассказы. Это было, ну, в общем, можно было относиться к этому иронично, но он все-таки рос как-то потом, да. Если бы не та судьба, которая с ним потом случилась. Но это отдельная тема. А с Марьей Александровной было интересно. Как-то мы сдружились настолько, что она приходила в редакцию, мы приглашала нас к себе домой, и много было разговоров просто интересных, откровенных. Один из них меня тогда удивил, сейчас этим не удивишь. Она говорила о Фадееве. О Фадееве, который, ну, просто собственной рукой, потому что рука Сталина уже была как бы печатью окончательной, перебил ему просто хребет, сломал жизнь, сломал все. Мы бы наверняка знали бы и другого, еще большего, может быть, Платонова. Бог его знает, Бог его знает. Но вот это такая вот нечаянная подробность. Марья Александровна скрывала о том, что ее как-то отловил Фадеев. Он однажды пришел к ним домой, он был, Андрей Платонович был болен уже, у него был туберкулез. Вот, и Платонов не стал с ним разговаривать. Но он отловил, тем не менее, Фадеев Марью Александровну. И, смущаясь, и он передал ей деньги. Он думал, что она ему бросит в лицо эти деньги. А Марья Александровна говорит: «Я не могла этого сделать. У меня не было средств для того, чтобы дать то необходимое для больного. Нет, я это скрыла от Андрея Платоновича. И я встречалась с ним неоднократно. И он всегда интересовался, как он чувствует, не нужно ли врача, и давал врача. Вот ведь не метаморфоза».
Это не метаморфоза.
Это верно, не метаморфоза, но пулю в конце жизни, я знаю, он ее пронес до того самого момента. Понимаете?
Это просто объем характера, и как раз психологически это очень понятно, и...
Но он не откупался, поймите.
Нет, как не откупался? Он не в смысле, ну, откупался не...
Понимаете?
Он от себя откупался, от собственной бессонницы.
Но он перед Господом не откупался, понимаете?
Просто вот. Вопрос терминологический, но то, что один из немногих, кто проявил себя. Вот эта самая пуля в конце, она означает, да. Она означает,
она то, означает что есть многое.
Совесть, то, что у человека есть совесть. Безусловно. Разумеется, разумеется. Многие, многие легко прожили дальше, как ни в чем не бывало.
Конечно. А
история...
Тот же Ермилов.
Ермилов, вы знаете что? Вот, между прочим, тоже длинная, длинная жизнь, объем жизни, это уже мое воспоминание, как ни странно. Так. Даже Малеевка... Та же Малеевка и, ну, писательский поселок.
Да.
Да. И мне человек, сидящий неподалеку, за столом в Малеевке,
да.
А я там был в гостях у одного человека, он говорит, вот видишь, старичок сидит, и там сидел совсем старичок уже просто, да. И его чуть ли не там с ложки кормили.
Да.
Беспомощный старичок, которому хотелось помочь. И мне да. сказали, это Ермилов. И вдруг ты понимаешь, какая, какой да, объем жизни. И ненависти к этому человеку испытывать уже нельзя. Уже невозможно физически. Ты испытываешь какие-то совсем, совсем другие чувства.
Какие-то, да.
Да, хотя, хотя ты понимаешь, сколько...
Назвать их можно по-другому, да.
Нет, это... Это жалость, это все равно жалость о человеке.
Жалость человеческая, да, а как же, это совсем другое.
Вот, между прочим, вопрос недосужий, а, прощений, вопрос да. Совершенно недосужий. А, у Кима есть песня, да, «Зачем былое ворошить?». И вот иногда в минуты такие расслабленные, лирически думаешь, ну, ладно, зачем вспоминать? Ну было, ну, ладно, проехали. А потом думаешь, нет, наверное, не проехали. И вот удивительно, как на самых разных уровнях, да, эта тема вдруг возникает. Вдруг, да, вот совсем... Ну, следующий за Ермиловым уровнем, да?
Да.
Ну, или через один. Да. Деменюк какой-нибудь, да? Нацист.
Да.
Да, и вот он, и вот ему девятый десяток, да? А вот его приволокли и судят. И раздаются голоса. Ну, слушайте, ну, старый уже человек. Дать помереть, да? И в то же время я-то совершенно убежден, что нельзя давать помереть. Нужно осудить все равно. Да, вот нельзя забывать. Как ни странно, нельзя забывать вроде зло. И это социально важная вещь. У Пушкина была ваза, это известно, да, у Вересаева, да, в которую бросал бумажки с именами обидчиков. Это могли быть карточные долги, оскорбления, мнение, просто мнение брошенное, услышанное.
Кстати, лицейская песня Юлика, я ее тоже обожаю.
Да.
Просто, это 19-я.
Да. Так вот, пушкинская ваза, это мстительная ваза, да?
Да, да.
Сначала как-то думаешь, как же так, гений, да, такой вот там, такого объема души человек, да. И вдруг эта ваза с записочками, чтобы не забыть зло.
Да.
А потом понимаешь, что правильно, потому что это вопрос, в конечном счете, чести. И нельзя забывать обиды, нельзя забывать обиды, важные обиды нельзя забывать. Обществу нельзя забывать. И вот это вот такое пьяно-расслабленное, да ладно, значит, все свои, что было, то прошло, бульем поросло, давай выпьем палач с жертвой, да, и объединимся, не выяснив, да. Мне это кажется, ну, залогом будущих мерзостей.
Понимаете, мы же не говорим о физиологическом старении человека, которому сочувствуешь, ибо ты из той же плоти состоишь. Мы говорим о нравственных его поступках. Да, старика жалко, безусловно, и ему сочувствуешь, и поможешь, если он не может взойти на ступеньки. Но это разные вещи.
Но это не повод.
Это не повод честь, то слово, которое вы употребили, то слово, которое несло Пушкина всю жизнь, и не только его, но вот его. И эти записки – это оскорбление чести. прежде всего. Да, это понятие чести сейчас несколько утрачено.
Ну, оно не сейчас.
Оно давно утрачено. Я с вами согласен.
Вот смотрите, здесь я напоследок рискну не согласиться. Какую литературу вы не возьмете, какой век вы не возьмете, и какую страну вы не возьмете, вы услышите один и тот же крик об утрате, значит, приличий, о том, что мир рухнул. Монолог Глостера из «Короля Лира» о том, что мир разрушен, связи между молодыми и стариками.
Ну, это известная история, да.
Этот монолог Глостера можно произносить в любой стране, в любое время, и это будет правда. Mm-hmm. Это все время рушится, но почему-то все время рушится не до конца. Почему-то потом снова появляются приличные люди, остается уважение, да, к старшим и так далее. Mm-hmm. Почему-то человечество до конца никак нравом не упадет. Хотя крики о падении нравов, они всегда есть. В этом смысле...
Мы говорили о той пушкинской чести, именно в этом пушкинском понятии, понимаете? Вот. Что вышло, как вам сказать... Ну, тривиально из жизненной моды, понимаете? Вот. Понимаете, если вы это говорите, там, младший Михалков, да? Ну, вот Михалков и честь.
Нет, я вас уверяю, у него есть представление.
У него своё представление о чести.
Они просто очень своеобразные. Они очень своеобразные. Да. Немножечко не пушкинские. Возвращаясь к 20 веку, и ироническому, и 20 веку вполне драматическому, да, хотя, конечно, ироническая литература была сплошь драматична, да.
Конечно.
Судьба Эрдмана, судьба Зощенко, да. Судьба Платонова, которая в значительной степени, безусловно, ироническая нота, сильнейшая, мощная внутри. Чем столетие лучше для историка, тем для современника печальнее.
Это Глазков.
Как писал Глазков. Да. Вот в этом смысле вот этот и антология, которую составлял мой сегодняшний гость Юрий Кушак, и трехтомник Бенедикта Сарнова, о котором мы сегодня разговаривали, это, конечно, мощнейшие памятники этой замечательной литературы. Юрий Кушак, составитель и литератор, был в гостях у Радио Свобода, и я, Виктор Шендерович, мы услышимся с вами через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой Гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.